В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Ольга Витисова. Знаете, встречаясь с разными людьми, меня всегда удивляет, каким образом Бог действует, приводя людей к покаянию, к спасению. И когда я слышу интересные истории, я прошу обычно рассказать о них, и если есть возможность, записываю ее, чтобы поделиться с другими. Вот сегодня у микрофона вместе со мной будет Степан Степанович Ермоленко. Он член нашей церкви, это Grace Family Church. И однажды, услышав немного рассказ о том, как он пришел к Богу, я с тех пор много раз пыталась организовать запись с ним, но только-только это получилось сейчас. И я хочу, чтобы вы вместе со мной послушали его рассказ о действиях Бога в его жизни. Добрый день, брат Степан.
Добрый день.
Брат Степан, насколько я поняла, у вас не было никого верующих людей в вашей семье, за исключением вашей бабушки, которая была православной. А как же вы пришли к Богу?
Да, это так. Ну, мы отверили какую-то силу, там мой отец, когда, я помню, как-то говорил. Но чтобы так убежденных, как мы понимаем это понятие, христиан, не было вообще, не знаю, никого, ни прабабушек, ни прадедушек, ни бабушек, дедушек, ни дядь, теть. Да, одна бабушка у меня была, я помню, она рассказывала мне некоторые моменты, что-то, да, о Господе, и говорила негативно, я помню, о протестантах, и дала мне как-то старославянскую Библию. Я ее так прочитал несколько раз, да, но даже не помню, что там я читал.
Как же вы все-таки пришли к Богу, или как Бог вас нашел в мире?
Я начну с того, что, как написано в послании к Римлянам, первой главе, я думаю, помните, например, как они не прославили Бога. Да, говорится вообще о всех людях. Тут черным по белому написано, что они видят, они безответны, что есть Творец, есть Тот, кто это все создал, и мы через рассматривание вот это, что он создал, это творение, даже самих себя, тем более. Я помню высказывание одного из мудрых людей светских, где он сказал: «Познайте себя, вы познаете Вселенную». То есть вот, не надо далеко ходить, себя посмотрите. И это, я видел, вот это и влекло меня. Как-то внутри я в себе чувствовал вот это стремление узнать что-то такое вечное. Я понимал, что я не просто здесь существую, есть какая-то высшая цель. Я видел, но это глупо говорить то, что мы произошли от обезьяны, как нас там учили. Я абсолютно не соглашался с той пропагандой Советского Союза, о том, что вообще говорит, что Бога нет. Да. Я внутри я хотел искал вот это вечного. Да. Я искал, может, в разных источниках. К буддизму я приходил тоже. Такое, как оно сейчас очень популярно, Scientology по-английски, христианская наука, если я не ошибаюсь по-русски. И там, и в православии, да, о католицизме я практически ничего не слышал, так сильно, знаете, не сталкивался с ним. А протестанты, как я уже сказал, да, мне говорили только о них негативное. Но искал, это вот, будет подчеркнуть, так вот вывод такой сделать, со всего того, что я сказал, я искал именно живого общения, живого реальности Бога, реальности вот. Реальности вечности, близкое общение с нашим Творцом и Господом.
И как же вы нашли это?
Как я пришел к Господу, да, оно началось еще с детства, потом продолжилось в моей школе, когда я был старшей, в школе показывали Иисус по Евангелию от Луки, в кинотеатрах шел, я пошел вместе тоже с одноклассниками, моими друзьями, тоже посмотрел этот фильм, я произносил молитву покаяния, но мне хватило, наверное, на 2-3 месяца, я так думаю. Потом, после окончания школы, закончил серебряную медаль, вроде все было так прекрасно, жизнь прекрасна была, я поступил сразу в военное училище московское, его называли «Кремлевские курсанты», потому что меня привлекало всегда такое честь, достоинство. Когда поступил туда, я вдруг увидел, что все, о чем я думал, оно, оказывается, как писал Экклесиаст, суета и томление духа, но все впустую. И именно в военном училище у меня как-то стало вот это обостренное чувство такого разочарования, так скажу, в жизни моей. Вы помните, тогда как раз появилось такое движение «Белое братство», я помню, оно так называлось. Вот что интересно, что это культ, как мы все понимаем, да? Но именно через это, я думаю, Господь уже стал как-то вот так о вечности мне так подбрасывать какие-то, даже вот через это. Стал как-то думать больше о вечности. Стал, я вам говорю, неверующим человеком, ну, невозрожденным, так сказать, да? Я молился Богу потом, когда у нас был отбой после, так сказать, дня учебы, там, караулов всяких, нарядов. Я ложился спать, и я вот именно в кровати уже молился Богу.
Мы верили Богу уже в
этот
момент.
Я как бы понимал, я называл Бог, да, Богом Бог, да, но я, конечно, не верил в те атрибуты, которые Бог имеет, да, кто Он по-настоящему есть, да, что Он Бог Завета, там, я абсолютно не верил, я не знал этого. Я понимал, что Он не сила, я понимал, что это все-таки должна быть какая-то личность. То-то, но это личность, да, потому что создать такое не может быть не совершенной мудрости, да, и совершенного знания. Я называл эту личность Богом, да. Принимал потом участие в путче, 91-й год, если помните. Обе стороны поставили нас. Я не буду подробности вдаваться, что там происходило. Можете документальные фильмы глянуть об этом, посмотреть. Там лучше расскажут, но нас тоже поставили там. И вот именно там у меня зародилось желание уйти с военного училища. Потом развал Союза, перешел в Украину, в Одессу стал учиться. И уже когда я был там на стажировке в войсках, я увидел все это никчемность как армии, как все, что правительство делало с нами, с нашей армией. Всю ту дедовщину во всех ее мерзких и низких проявлениях. Понимал, что армию я сам не изменю. И вот я ушел оттуда. И это повлияло очень сильно на мои отношения с родителями. Отец перестал со мной разговаривать. Просто абсолютно. Мама тоже взяла, может, между нами, да, сторону. Но она все равно была, ну, за отца, так скажем, больше. А у меня было с ней всегда прекраснейшие отношения. И, конечно, это для меня ударило сильно. Все родственники от меня как-то отвернулись. Я был среди многих людей, миллионов людей. У нас вообще город 750 тысяч, я был как один человек.
А почему отец так болезненно воспринял это? Он хотел, чтобы вы были военным? Или в чем была суть проблемы между вами и отцом?
Да, он хотел, чтобы я закончил все-таки, да. Тогда же была еще нестабильная ситуация. Все-таки я был некий такой тоже прорыв. Они сами были рабочие, а я уже получал высшее образование все-таки. Вот это для них было важно. Плюс он немного гордился. Понимаете, он... С одной стороны, он тоже интересный человек немножко был. Он меня и в какой-то степени унижал, бывало так. Получается, я вообще чемпион области по бегу на 6 километров, 17 лет, так что. А он меня все равно как-то унижал. И с другой стороны, вот видя то, что я прохожу, он гордился и перед всеми вот говорил: вот смотрите, у меня сын, да, а я его подвел. Я тогда встречался тоже с девушкой, потом она стала моей первой женой. Отец просто говорил, что ты ради нее бросил училище, да, и как бы тоже намекал, что жизнь закончена, но типа этим, да, как бы я больше тебя помогать не буду, все, ты сам теперь будешь все для себя делать. Да, я и думал, скажу вам тоже честно, я думал, побуду в милиции, да, как раз я потом пошел в ГАИ, потом прослужил, но я думал, где-то год, и у меня будет больше помощи в этом плане, да, пойти на третий курс в Харьковском, я знаю, высшей школе милиции, и пошел бы на адвоката или прокурора, тем более мне моя классный руководитель в школе, я даже вымпел как-то получил, помню, на 23 февраля, мистер Справедливость. И мне моя классная руководитель, она говорила: Степан, ты вообще был бы неплохим священником или адвокатом. А я пошел военным, да, быть. Да, отцу это просто он решил меня так оградить от всего и всех своих бенефитов семьи, так скажу. Я понял, что я хотел закончить жизнь самоубийством.
Да, так на вас подействовало это все.
Да, я очень восприимчивый человек, я очень... Это до сих пор моя небольшая такая есть проблема во мне, да. Я боль человека чувствую очень близко. Ну, один из моих талантов, я думаю, вы тоже, сестра Оля, знаете, я неплохо играл, да, я как бы в театральных был кружках, и в военном училище тоже в театральном был, в КВНах немного был. И такая моя специфика моей личности, вот эта, она тоже сильно на меня повлияла. И я не знаю, можно это сказать, но я думаю, если меня услышит мой такой человек, который сейчас вот такой ситуации, оно неплохо будет. Я даже кресты, он поймет, где я был, да. И я резал на щеках кресты себе, потому что боль свою заглушить, душевную, да, то, что у меня там кричало все. У меня потом умирает жена, я, так сказать, женился, да, прожил всего с женой, я 18 дней. У меня умирает жена, я остаюсь вообще один, вообще. И когда обряд православный, там, запечатывание, я скажу честно, не спрашиваю, что это такое, я не знаю, делали, я видел, как просили, просто деньги просили с нас, просили деньги, и немножко нецензурная речь бы этот бы поп говорил. Я не говорю, там, всех православных, да, ну, такую ситуацию попал. И я вышел, помню, вот так вышел я, наш дом стоит, он длинный такой, большой, и впереди него степь просто идет до поселка, где-то 2 километра где-то. И еще на пригорке таком стоит этот дом. И я вышел, и мне все равно было, кто меня что слышит. Я на всю закричал от боли. И Бога, вот помните, я вам говорил, да, что я уже молился, да, когда в военном училище был, и вот так Бога себя представлял, как я его представлял. И все-таки искал. И вот это православие мое было моим такой последним каким-то, таким что-то надежда, да, такого. Вот. И когда вот это последний мой фундамент, вот такой шаткий, песок, этот, да, который Иисус говорит, рухнул, я просто не знал, что, где мы были. И я Бога просто сказал, иди ты от меня, пожалуйста, я больше не хочу с тобой ничего делать. Над гробью своей жены я стоял, когда мне тогда 21 было, я просто не понимал вообще, ну вот, там отец мне говорил, да, но я там не верил, что жизнь закончена. Тут я точно думал, жизнь закончена. Потому что, ну, все от меня отвернулись. Ну, одна тетя там немножко меня поддерживала. Тетя, папина сестра. Как-то. Вот это один единственный человек, который у меня был. И все. И как раз вот это, как раз будет сейчас такой переход хороший, что тут будет я, да, а сейчас будет Бог начинать действовать. Потому что то, что я покаялся даже, да, что я какие-то шаги назад стал Богу делать, это 100% только Его, только Он. Потому что вот я сейчас сказал, я вышел, и Бог это слышал, мы понимаем, да? Я сказал, я просто, не, тут даже стыдно мне сказать, что я сказал. Нецензурной речи не было, но я его подальше просто сказал, иди ты, далеко-далеко. С такими служителями, да, твоими, с такими вообще такой верой, которую сталкиваюсь, да, в людях. Все такое, я разочарован абсолютно был в жизни. Дальше мне некуда было идти просто, некуда. Я был один абсолютно.
Вы сказали, что... А потом начал Бог действовать. И что стало происходить или как происходило?
Да, это было вообще очень чудесным образом. Потому что я с Богом, как сказал, никто не ищет Бога. Я это в практике уже не искал ничего. Просто работал в ГАИ. Начал я замечать, что что-то с моим здоровьем стало намного хуже. Оказывается, это именно в тот момент были уже симптомы диабета. Но как ни я, как ни мои родители этого не понимали. Уже дошло до того, что я человек, который был 85 килограмм, понимаете, я был военный в силовых структурах, за 2 недели вес снизился мой до 51 килограмма. Я подходил к зеркалу, я ребра видел на мышцах груди, да, но я думал, что со мной все нормально. И так я уже начал в последнее время впадать в такое состояние, что я только пил воду, только спал практически, и больше ничего. И в один момент, я помню это, как во сне оно было, вспышка, как фотоспышку, например, вы видите такое, да, фотоаппарата. Я не говорю, что это как вот кто-то там свет в конце туннеля видит, да, но вот у меня такое было, как с фотосвышку. Я открываю глаза, в комнату заходят мои родители. Говорят так именно. Да, мы понимаем, да, у нас такое состояние, мы не можем больше на тебя так смотреть. Скорую помощь. А я сказал, нет, не надо. Как я уже говорил ранее, я не хотел так жить, да, я хотел умереть. Тем более, это был самый лучший для меня шанс. Я все равно понимал, что закончить жизнь самоубийством – это неправильно. Я вот не называл это грехом, да, но это неправильно. Это слабость, некая слабость. И для меня это был очень хороший выход из ситуации просто так умереть от натуральных, да, причин, так скажем. Но они все равно вызвали. Приехал мой друг и по школе, и он был также другом на моей свадьбе первой. Он видел мое состояние, знал меня как спортивного парня, и военного, и милиционера, и он не мог поверить, что я увлекаюсь наркотиками. Он решил вызвать самую лучшую скорую помощь на городе. Они приехали, у них был спор у этих двух врачей, брать меня или не брать, потому что один думал все-таки, что я наркоман. Но они все-таки подумали, ну я что, в силовых структурах, да, работаю в милиции, и они решили все-таки меня взять, повезти в больницу, там определили у меня диабет. И что я хочу сказать именно по поводу этого момента? Я хочу сказать о действии Господа, да, я не хотел ничего с ним иметь, да, ничего не хотел, но он пришел ко мне на помощь, он лично, даже через моих родителей, с которыми были у меня такая сложная ситуация. Через этого моего друга, через эту врачей скорой помощи. Он хотел со мной иметь отношение. Он хотел меня спасти. Вот это, что я здесь увидел, он. Он подавал мне свою руку, обращался и хотел дать мне второе рождение. Он хотел мне дать спасение от моих грехов. Он хотел мне дать этот смысл жизни. Избавить меня от этого одиночества, избавить меня от злости, ненависти, да, и вот я в нем все приобрел, я сумел простить себя прежде всего, простить своих родителей, посмотреть другими глазами на жизнь, да, у меня стало просто другое мировоззрение.
Окончание свидетельства Степана Ярмоленко, пожалуйста, слушайте в одной из следующих наших передач. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.